Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Тридцатого ноября исполняется 75 лет со дня начала Советско-финской войны, Зимней войны, получившей в России с легкой руки поэта Александра Твардовского название «Незнаменитый». В Финляндии эту войну называют «Великой Отечественной войной Финляндии». 30 ноября 1939 года, неожиданно разорвав в одностороннем порядке договор о ненападении от 1932 года, Советский Союз напал на Финляндию. Войска перешли советско-финскую границу. Как начинаются войны? Как началась эта война и что ей предшествовало? Еще в 1920 году в Тарту был подписан мирный договор между Россией и Финляндией и определена граница между двумя странами. Она проходила по старому таможенному рубежу. Пограничные столбы находились на расстоянии 32 километров от центра Ленинграда. Маршал, в будущем президент Финляндии, Карл Густав Маннергейм, неоднократно обращал внимание на этот факт и предлагал отодвинуть границу вглубь территории Финляндии, в обмен на территории российские, предлагал провести так называемую делимитацию границы, но услышан не был. Попытки советской стороны решить эту проблему активизировались в феврале 1937 года. Причем с советской стороны в переговорах принимали участие, что было крайне редко, сам Сталин и Молотов. Говорит историк профессор Владимир Барышников.
В феврале 1937 года в Москву впервые прибыл министр иностранных дел Финляндии Рудольф Холсти. Это уникальный визит по своей сути. Именно в ходе этого визита уже начали обсуждать вопросы, связанные с будущей, в принципе, возможности возникновения войны и какую позицию в этом ситуация займет Финляндия. Для Советского Союза был бы идеальный вариант. Это то, чтобы Финляндия была бы союзником СССР. И тогда при этой ситуации, я думаю, что никаких проблем в дальнейшем с точки зрения возможности возникновения войны не было. То, что хотел в свое время Советский Союз в 1937 году, это в результате произошло. В 1948 году, когда был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Но тогда, в тот период, финны были не готовы к этой ситуации, и, в общем-то, идея заключения военно-политического союза фактически была отброшена. Вот после этого только начался обсуждаться вопрос о границах. Причем сначала обсуждался вопрос не о Карельском перешейке, а о островах в Финском заливе. Прежде всего, это остров Сурсари. Он находится в центре Финского залива, на фарватере. Это остров, который контролирует фактически коммуникации Балтийского флота, возможность выхода из Кронштадта. Ну и в данном случае, вот после этого начался процесс переговоров. Начался процесс переговоров, он очень длительный был, и финалом этих переговоров, собственно, наступил уже как раз во Вторую мировую войну, когда финскую делегацию пригласили на обсуждение, собственно, вопросов, связанных с началом войны и той позиции, которую Финляндия займет в случае обострения ситуации на Северо-Западе.
Российский военный писатель, живущий в Финляндии, директор военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев, обращает внимание еще на два обстоятельства, которые подталкивали советскую сторону к необходимости добиваться делимитации границы с Финляндией.
Проблема была в том, что Краснознаменный Балтийский флот в этот момент базировался только в Кронштадте и в Ленинграде и фактически был в западне. При выходе из Кронштадта северным фарватером советские корабли попадали под обстрел финских батарей с Койвисто, да, то есть вот еще военно-морской аспект здесь добавляется. Военно-воздушный аспект был тоже крайне сложным, потому что время подлета бомбардировщика современного, а такие финны закупили летом 1939 года в Великобритании, Бленхейм. Так вот, время подлета с аэродрома Саккула, это нынешнее Громово, кстати, это по-прежнему наш аэродром. Время подлета до Ленинграда порядка 20 минут всего лишь у бомбардировщика было. Перехватить его было нечем. И самое интересное, что финны летом 1939 года произвели серию разведывательных вылетов на советскую территорию. Вот на этих новых самолетах облетали их на высоте 8000 метров, опробовали высотные фотоаппараты специальные для аэрофотосъемки, которые предоставили немцы. И эти нарушения границы, причем неоднократные вот этими бомбардировщиками, одиночными, да, там только один самолет летал, они были зафиксированы и советской, и финской стороной. И это, как вы понимаете, не добавляло абсолютно доверия, причем об этих разведывательных вылетах знали буквально 10 человек во всей Финляндии, то есть финские пограничники об этом не знали. Ямале. Поэтому нарушение воздушного пространства СССР фиксировал советским пограничником, а потом фиксировал тем же самолетом нарушение финского пространства. Даже финская погранслужба об этом не знала. И поэтому был очень активный обмен нотами протеста с финской стороны и с советской стороны. Советский Союз постоянно вот финнам писал по линии наркомата иностранных дел, что самолет зафиксировал нарушение воздушного пространства Советского Союза вашим самолетом-разведчиком. Финны на это отвечали, что по нашим данным финский ВВС в этот день никаких полетов не делали. Точно такой же ответ был и с советской стороны, когда из Финляндии приходила нота протеста. Советская сторона тоже отвечала, по нашим данным, наши ВВС не летали. И становится понятно, что советское военное руководство, когда вот видело, что такие разведчики летают, и получив финскую ноту официальную, что это не наши разведчики, то есть наши ВВС не летали, но самолет-то был, принимали решение, что значит это работает чья-то другая разведка. То есть территория Финляндии используется каким-то иностранным государством. Поэтому Ленинград в уязвимом положении, все это нужно как-то решать дипломатическим путем или военным. Но в результате, конечно, все это, к сожалению, было решено военным путем.
23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении между Россией и Германией, так называемый пакт Молотова и Бинтропа. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. Протокол предусматривал включение Финляндии, Латвии, Эстонии, восточных областей, входящих в состав польского государства и Бессарабии, в сферу интересов СССР. А 1 сентября началась Вторая мировая война.
Мы идем за великую Родину. Нашим братьям по классу помочь. Каждый шаг нашей армии пройдены, прогоняет зловещую ночь.
Я Русь, красная, Украина золотая, ваши светлые традиции. Мы встречали ограды.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Наша передача посвящена 75-летию со дня начала Советско-финской войны, рассказывают российские и финские историки. Повлияло ли на решение о нападении на Финляндию Советского Союза заключение пакта Молотова и Бинтропа? Историк Владимир Барышников.
Безусловно, повлияло в том плане, что Советский Союз, конечно, готовил боевые действия и, собственно, естественно, Карельский укрепрайон, который был создан недалеко от Ленинграда, все это предполагало то, что Финляндия будет являться противником Советского Союза. Но все военные планы, которые готовились в Генштабе Красной Армии, они строились на том, что эта война будет коалиционной. То есть в данном случае Финляндия будет выступать в качестве одного из союзников, главного противника. А главные противники менялись, начиная от Англии и Франции, заканчивая Германией. Когда был заключен пакт Молотова-Риббентропа, стало понятно, что Германия, а именно Германию уже рассматривали в качестве потенциального противника Советского Союза во всех оперативных разработках, уже Германия не является опасной. И после этого, собственно, почему эта война являлась локальной? То есть, в данном случае война была между двумя странами. Советский Союз готовил стратегическую большую войну, так сказать, коалиционную войну, а вынужден был вести войну только конкретно с Финляндией, которая не готовила реально войну. Ну, а что касается пакта Молотова-Риббентропа, с другой стороны, вероятно, все-таки преувеличивать этот пакт не следует в том плане, что это все-таки договор между двумя государствами, между Германией и Советским Союзом. Тогда, в тот период, не было биполярного строения международных отношений, как это после Второй мировой, когда Соединенные Штаты Америки и Советский Союз определяли все, что было. Два центра, Москва и Вашингтон, которые все решили. Тогда был и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин. И в данном случае, что договорились между собой Москва и Берлин, это еще не значит, что это поддерживает Лондон и Париж. И это тоже надо учитывать, этот момент. Это первое. А второе я хотел бы отметить, что Германия уступила Финляндию в зону влияния Советского Союза. Если она уступила, то значит это влияние было. Ну, раз она уступает, то значит было. Так вот, в данном случае, говоря об этом влиянии, можно сказать, что вот сейчас иногда можно видеть на экранах телевизоров марширующих ВАФН-СС, бывших ВАФН-СС Прибалтики. Вот это влияние, которое реально оно было и тогда. Вот, собственно, то, что Германия уступила.
На последних советско-финляндских переговорах перед началом Зимней войны, а они состоялись 12 октября 1939 года, речь шла уже только об изменении границ на Карельском перешейке.
Советский Союз не ставил вопрос о Выборге, не ставил вопрос о Кисгольме или Приозерске, не ставил вопрос о всем Карельском перешейке. Речь шла о небольшой части Карельского перешейка, кстати сказать, территории, которая не затрагивала глубоко эшелонированную линию укрепления, линию Маннергейма, на самом деле. То есть, иными словами, система обороны Финляндии сохранялась. Речь шла о территории, которая бы проходила от района современного Приморска, Ликовеста, до небольшого населенного пункта Липова, Токотова современного. Финны готовы были обсуждать этот вопрос, причем Советский Союз предлагал в этом отношении территориальную компенсацию, то есть речь шла о передаче части советской территории в Карелии, причем вдвое больше территории, чем, собственно, хотел получить Сталин на Карельском перешейке. Также стоял вопрос об островах в Финском заливе. Финны готовы были обсуждать вопрос об островах, они готовы были обсуждать об изменении границы на Карельском перешейке, но они категорически не хотели обсуждать вопрос о создании советской военно-морской базы на полуострове Ханка. Ну и в данном случае именно эта проблема стала фактически главной, которая привела во многом к срыву переговоров. А то, что Сталин думал, что можно договориться, это, в принципе, очевидно, но не договорился. Не договорился, и, собственно, с этого момента начинается и активная стадия подготовки войны против Финляндии.
Непосредственным поводом к войне стал так называемый «Майнельский инцидент». Как сообщали советские средства массовой информации, 26 ноября на участке границы вблизи деревни Майнила группа советских военнослужащих была обстреляна финской артиллерией. Было сделано 7 орудийных выстрелов, в результате чего были убиты 3 рядовых и 1 младший командир, ранены 7 рядовых и 2 из командного состава. А было ли все это на самом деле? Финский историк Карл Геуст ссылается на сообщения финских пограничников и пленных красноармейцев, которые дали показания о том, что обстрел велся на территории Советского Союза.
Стрельба из финской стороны не было, а вот были обсерваторы, значит, финские пограничники, они видели, что стрельба из советской стороны была, и вот они первоначально думали, что это учение, и вот были аварии на учение. И дальше потом, во время войны, продолжение получили военные пленные, которые были на этом месте в осенью 1939 года. И вот есть даже протоколы и карты и так далее.
Писатель Баир Иринчеев не доверяет этим свидетельствам пограничников.
Ситуация до сих пор непонятная, потому что советская версия, что был обстрел с финской стороны, финская версия, что финские пограничники со своих вышек наблюдательных видели разрывы на советской стороне, но снаряды летели откуда-то не оттуда, никаких жертв не было. Потом эти пограничники несколько раз меняли свои показания. То есть ясности нет, документы, которые поставили бы точку в расследовании этого инцидента, на данный момент не обнаружены.
Историк Владимир Барышников вообще убежден, что Майнельского инцидента не было. Все это выдумки советских пропагандистов.
По всей вероятности, этих выстрелов просто не было. То есть, иными словами, ни жертв реально, ни фамилии тех людей, которые погибли в ходе этого, так сказать, инцидента на границе, ни других каких-то доказательств того, что там произошло наряду с, собственно, лишь только информацией советского радио, это говорит о том, что во многом, так сказать, просто этот инцидент был выдуман.
Был или не был обстрел советских военнослужащих в Майниле, но 30 ноября советские войска нарушили границу с Финляндией, и началась война.
Принимай нас, о, микросавица, в ожерелье прозрачных озер.
Принимай нас, о, микросавица, в ожерелье прозрачных озер.
Лом Ловят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках. Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Наша передача сегодня посвящена 75-летию начала Советско-финской войны. Эта война длилась 105 дней и 4 часа, но она была одной из самых кровопролитных войн. Боевые действия не прекращались ни на один день. Они продолжались даже 13 марта 1940 года, на следующий день после того, как в Москве уже был заключен мирный договор. В этот день Красная Армия захватила Выборг. На второй день после начала Советско-финской войны, 1 декабря 1939 года, Советский Союз объявил о создании в поселке Терриоки альтернативного народного правительства Финляндии во главе с коммунистом Отто Куусиненом. Там же началось создание так называемой Народной армии Финляндии, это при том, что уже к 1937 году большинство финнов, ингерманландцев, карелов и представителей других малых народов, проживающих на северо-западе СССР, были репрессированы. Из кого же создавалась Народная армия Финляндии? Историк Владимир Барышников.
Действительно, если бы Советский Союз готовил войну с Финляндией, готовил так, как это сам некоторые считают, что Хитрый Сталин ложился с мыслью о войне с Финляндией в кровати, вставал с этой мыслью, то на самом деле бы, конечно, репрессии в отношении и красных финнов, и финского населения, которое здесь проживало, это ингерманландцы, и карел, которые, так сказать, здесь на территории Карелии, ну, прежде всего, конечно, ингерманландцы, не обрушились бы, ну, прежде всего, конечно, по направлению финских коммунистов. Финская коммунистическая партия, вообще-то, возникла в 18 году, и учительный съезд прошел в Москве. Но, тем не менее, так сказать, вот действительно репрессии. Действительно мощные репрессии, они коснулись не только финнов, они коснулись и других, так сказать, народов Советского Союза. И в данном случае идея создания финского народного правительства появилась как раз в момент, когда шли переговоры в Москве. То есть осенью 1939 года. И тогда я тоже просматривал соответствующие документы. Тогда были поставлены задачи срочно развернуть сначала дивизию. Дивизию, которая должна была состоять не из финнов, а финно-угорского происхождения населения. Ну и в конечном итоге, так сказать, работа здесь велась активная в этом направлении, то в конечном итоге была развернута финская народная армия, которая состояла не только из финнов, не только из карел, не только из вепсов, но и, как шутили в штабе этой армии, мы не знаем, есть ли финские мины, но то, что есть минские финны, это точно есть. Вот. В данном случае вот такое формирование было создано, но оно в боевых действиях реально не принимало участия. Оно находилось в тылах Красной Армии, вот, в частности, на Карельском перешейке. Штаб находился в Терёке, Зеленогорске. Командующим финской народной армии был Антила, красный финн. Ну, в данном случае вот из того, что было, из того и создавали.
Советская армия к войне оказалась не готова. Зиму командование выбрало намеренно. По замерзшим болотам и озерам легче перемещать танки. Танки шли по улицам Ленинграда от Кировского завода на север, и ленинградцы радостно махали танкистам, приветствуя их. Уже в январе ударили морозы по 30 градусов. Оказалось, что к ним армия не готова. Например, солдаты 44-й стрелковой дивизии, которую перебросили с Украины, были обуты в брезентовые сапоги. Эта дивизия попала в окружение. Окруженным финнами бойцам запрещалось оставлять противнику тяжелое вооружение и технику. Однако, видя неизбежность гибели дивизии, ее командир, полковник Виноградов, отдал приказ выходить из окружения. Из почти 7500 человек своим сумели выйти 1500. Комдив, полковой комиссар и начальник штаба были тут же расстреляны. А оказавшаяся в таких же условиях 18-я стрелковая дивизия осталась на месте и полностью погибла севернее Ладожского озера. В чем же была причина неготовности советской армии? Писатель Баир Иринчеев.
Задача на проведение военной операции Ленинградскому военному округу была поставлена только в начале ноября 1939 года. То есть у Кирилла Афанасьевича Мерзкова, командующего Ленинградским военным округом, было всего 3 недели, чтобы подготовить военную операцию. Конечно, это время было абсолютно недостаточное, и силы, выделенные на операцию, были тоже недостаточные. Изначально планировалось, что в этой операции будет принимать участие только Ленинградский военный округ, 24 дивизии, 5 танковых бригад, плюс там какие-то небольшие, ну там немного частей на подходе, но в результате оказалось, что финская армия подготовилась хорошо в силу своих ограниченных ресурсов. Финская армия была тайно отмобилизована уже в октябре. Они 2 месяца готовились, то есть их армия была развернута до штатов военного времени примерно за 1,5 месяца до начала самой войны. То есть они уже стояли, были готовы абсолютно, тренировались, ждали. И, соответственно, вот просто сам план изначальный, он, скажем так, не подразумевал того, что финская армия окажет серьезное сопротивление. То есть планировалось, что это будет примерно вот как поход в Западную Белоруссию и Западную Украину, да, то есть создание вот этого буфера стратегического оборонительного. И, конечно, то, что финская армия, в общем-то, все сделала по всем правилам военной науки, конечно, это стало большим сюрпризом для Мерзкова, да, то есть там, собственно, есть радиоперехваты финские, да, где там радиообмен между нашими частями идет, они говорят, что здесь не как в Польше, да, здесь противник хорошо подготовлен. Вот, то есть сам план был излишне амбициозный, да, то есть дойти до Хельсинки за 3 недели, то есть уже к Рождеству Западному быть в Хельсинки, конечно, он был абсолютно нереалистичный. И плюс сама организация логистики, снабжение, она была вот на таком, просто потому что не успели подготовиться, да, потому что после первого штурма линии Маннергейма, да, там же 7-я армия на Карельском перешейке взяла паузу на целый месяц, чтобы потянуть артиллерию, провести разведку, все согласовать, провести там боевые учения и так далее. И после этого уже линия Маннергейма была прорвана.
Красная армия потеряла убитыми и пропавшими без вести от 125 до 170 тысяч человек, а финская армия от 26 до 95 тысяч. На советскую песню «Принимай нас, Суоми, красавица» финны ответили своей песней «Нет молотов».
Финляндия, Финляндия, синне таз матkalla oli Ivana. Kun Molotovi lupasi, on kaikki haroshi. Huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Anjet Molotov, anjet Molotov. Valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Финляндия, Финляндия, туда снова путь Ивана. Ведь Молотов обещал, все будет хорошо, и завтра в Хельсинки будем есть мороженое. Нет, Молотов, нет, Молотов, воешь ты больше, чем сам Бобайков. Финляндия, Финляндия, Маннергейма линия, решительный отпор. Как из Карелии начался страшный арт-огонь, закончился Иванов многих треп пустой. Нет, Молотов, нет, Молотов, воешь ты больше, чем сам Бобайков. Николай Иванович Бобыков